В эфире радио «Эхо Кавказа» – субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте! Слушайте сегодня в нашей программе. Европарламент критикует Грузию в преддверии парламентских выборов. Юго-Осетинское министерство обороны меняет профиль. В самопровозглашенной республике Абхазия кипят страсти по закону об НДС. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Дэвид Кэмерон заявил, что диалог с Россией о Сирии должен продолжаться. Пограничный контроль ЕС вновь обсудят на встрече глав МИД в Амстердаме. В городах Польши прошли митинги в защиту демократии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что, несмотря на напряженные отношения с Россией, британское правительство не должно уклоняться от переговоров с Кремлем об урегулировании сирийского кризиса. Он подчеркнул, что в этих переговорах необходимо участие всех игроков, будь то Саудовская Аравия или Иран или Россия, сообщает сегодня BBC. Отношения между Британией и Россией обострились после того, как в Лондоне 21 января были оглашены результаты расследования убийства в 2006 году экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, согласно которым операцию по его устранению лично одобрил российский президент Владимир Путин. Кэмерон назвал эти сведения абсолютно ужасающими. Его пресс-секретарь сообщила, что Британия рассматривает возможность неких действий против России. В правительстве страны, однако, отметили, что британское руководство продолжит сдержанно взаимодействовать с Кремлем. Переговоры о политическом урегулировании конфликта в Сирии запланированы на 25 января в Женеве. В них, как ожидается, примут участие представители сирийской оппозиции и правительства страны. В субботу подготовку к переговорам по телефону вновь обсудили в телефонном разговоре министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Ранее Джош Сабра, замглавы делегации сирийских оппозиционеров на предстоящих переговорах, отверг возможность прямых встреч с представителями Башара Асада до тех пор, пока Россия не прекратит авиаудары по позициям повстанцев, а сирийское правительство не снимет блокаду городов и районов, контролируемых противниками режима. Некоторые страны Евросоюза добиваются продления пограничного контроля внутри шенгенского пространства. Как сообщает издание «Вельтамзонтак» со ссылкой на дипломатические источники, речь идет о ФРГ, Австрии, Дании, Бельгии и Швеции. Юридические процедуры для продления пограничного контроля могут быть инициированы в ближайший понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Амстердаме. В случае принятия новых мер Германия, обязанная по действующим ныне правилам снять свой контроль на границах в мае 2016 года, может осуществлять его еще полтора года. Об этом информирует немецкая «Волна». В ЕС раздаются и более радикальные призывы. Глава МИД Австрии Йоханна Миккль-Лейтнер пригрозила временно исключить Грецию из соглашения о свободном перемещении внутри Европы. Она заявила, что утверждение о невозможности установления контроля на греческо-турецкой границе не более чем миф.
Эхо Кавказа. Новости.
«Защити свою свободу» – массовые митинги и демонстрации. По таким лозунгам Комитет защиты от демократии организовал более чем в 30 польских городах и у представительств Польши за границей. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Мы хотим показать, что не согласимся на то, чтобы нас лишили свободы. Наш сегодняшний лозунг «Защити свою свободу» связан с историческим призывом, под которым поляки не всегда сами выступали столетиями. «За нашу и вашу свободу», заявил во время митинга в Варшаве лидер комитета в защиту демократии Матеуш Киевский. Участники столичной демонстрации протестовали против запланированных изменений в законодательстве, которые расширят полномочия спецслужб, например, в части слежки за перепиской в интернете. Власти, в свою очередь, аргументируют изменения в законодательстве ошибками предыдущего правительства и необходимостью борьбы с терроризмом. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
На подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях Донбасса в настоящее время находится около 8,5 тысяч кадровых военных российской армии. Такие данные в интервью украинской газете «Зеркало недели» привел руководитель антитеррористического центра Службы безопасности Украины Виталий Маликов. Он отметил, что это приблизительные сведения, поскольку российские военные заходят и выходят на ротационной основе. По словам Маликова, в Донбассе российские военнослужащие занимаются подготовкой сепаратистов, и практически все командиры там россияне. В СБУ Украины считают, что на востоке страны до сих пор присутствуют российские армейские подразделения, а модераторами всех процессов на подконтрольных сепаратистах протестам в территориях являются российские спецслужбы. Большое внимание они уделяют и идеологической обработке населения, отметил глава антитеррористического центра СБУ. В частности, на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик запрещено вещание всех украинских каналов и почти 150 интернет-ресурсов. Еще один механизм влияния на общественное мнение – заказные социологические исследования. 4 человека убиты и 2 тяжело ранены и находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в средней школе в поселке Лалош в провинции Саскачеван на севере Канады. Стрелявший задержан. Подробности инцидента пока неизвестны. По неподтвержденным сведениям, стрелявший, вооруженный дробовиком, был одним из учеников школы, а среди жертв двое его родственников и преподаватель. Нападавший был арестован рядом со школой, занятия были прекращены, школа остается закрытой. Не исключено, что школа была не единственным местом, где он открыл огонь.
Новости читала Любовь Баматова, а региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Европарламент призывает руководство Грузии обеспечить благоприятную среду для работы СМИ в преддверии грядущих парламентских выборов. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции Европарламента по соглашениям об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной. Документ содержит не только достижения правительств трех стран, но и нарекания в их адрес. Звиатна Чедлишвили продолжит тему.
Резолюция Европарламента по соглашениям об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной. Документ на 11 страницах, отражающий успехи Тбилиси, Кишинева и Киева в продолжающихся отношениях с Евросоюзом. В частности, Европарламент приветствует окончательное выполнение Грузией и Украиной плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом, а также дает положительную оценку ряду реформ, проведенных в этих трех странах. Кроме того, в документе выражается безоговорочная поддержка территориальной целостности Грузии, Молдовы и Украины. Сама резолюция состоит из 45 пунктов, из них положению в Грузии посвящено 7. Наряду с отраженными на страницах документа успехами нашлось место и для ряда нареканий в адрес грузинского правительства. В частности, Европарламент выразил обеспокоенность в связи с положением свободы СМИ в Грузии, при этом вспомнив о событиях вокруг оппозиционного телеканала «Рустави-2», который подвергся давлению. Кроме того, в резолюции говорится о фактах запугивания и давления на судей Конституционного суда Грузии, об имеющих место актах насилия над представителями оппозиционных сил. В документе также содержится и призыв к властям продолжать реформы, которые будут способствовать укреплению независимости суда, прокуратуры, МВД и СГБ. Замечания, по всей видимости, пришлись не по душе некоторым представителям правящей силы. Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» депутат Георгий Вольский разглядел между строк резолюции конкретные политические интересы.
Резолюция в значительной мере отражает политические позиции конкретных партий из большинства Европарламента, например, такой, как Европейская народная партия, то есть налицо выраженные политические признаки.
Сказал Вольский, однако заверил, что грузинские власти все же учтут рекомендации и замечания. Европейскую народную партию грузинский депутат упомянул не случайно. Известно, что эту политическую силу связывают тесные партнерские отношения с бывшей правящей партией Грузии Единым национальным движением, которое к тому же обладает статусом наблюдателя при ЕНП. Надо отметить, что представители грузинской мечты ранее не раз обвиняли оппонентов в том, что они якобы намеренно доносят искаженную информацию до своих европейских партнеров, в результате чего принимаемые Европарламентом резолюции часто пестрят критикой в адрес грузинских властей. С таким убеждением категорически не согласен грузинский политолог Каха Гогулашвили.
Я бы не стал связывать содержание принятой Европарламентом резолюции с попытками нацдвижения и в целом оппозиции как-то очернить ситуацию в стране. Дело в том, что Европарламент в первую очередь опирается на информацию, полученную из собственных институтов, от послов стран ЕС в Грузии, от многочисленных европейских делегаций, которые часто бывают в нашей стране. Этого достаточно. Да, конечно же, имеется и политический интерес, который порой выражается в смягчении или же ужесточении тона резолюции, но не более того. Изменить же картину в целом невозможно. Европарламент не тот орган, который легко поддается манипуляции. Он не поведется на фальшивую или искаженную, тем более ложную информацию. Европейские депутаты справедливы в своей критике. Если быть внимательными, то можно заметить, что гораздо чаще говорится о прогрессе, которого достигла Грузия.
Каха Гогулашвили считает, что замечания, которые содержатся в документе, нужно воспринимать в первую очередь как рекомендации от партнеров.
Эта резолюция не требует, например, приостановить отношения с Грузией или же прекратить оказывать помощь нашей стране. Не нужно рассматривать ее как попытку запугивания или давления на грузинские власти. Документ лишь указывает на существующие недочеты в Грузии, показывает, что нужно исправить и изменить, чтобы наша страна начала еще быстрее двигаться по пути европейской интеграции.
На принятую резолюцию отозвались и члены оппозиционного Единого национального движения. Так, депутат парламента Левант Архнишвили назвал документ сигналом для властей. В самом правительстве Грузии, однако, никаких комментариев в связи с принятой резолюцией пока не делали. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завершилась 62-я по счету и первая в наступившем году встреча в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов. Задержание граждан Грузии на разделительной линии остается самой острой проблемой. С нового года были задержаны 3 человека. С предыдущей же встречи задержано 11 граждан Грузии. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Перед началом встречи в Эргнете представители грузинской стороны и международных посредников выразили соболезнования по поводу гибели в дорожном происшествии генпрокурора де-факто Республики Южной Осетии Мераба Чикоева. В свое время на встречах в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них он представлял южноосетинскую сторону. Не обошлось сегодня и без особых приветствий и добрых пожеланий. Состав участников встречи изменился. Впервые в Эргнете в ранге спецпредставителя ОБСЕ приехал Гюнтер Бехлер. Хотя нельзя сказать, что дипломат чувствовал себя новичком. Он хорошо знаком с ситуацией, поскольку до 1 января 2016 года Бехлер был послом Швейцарии в Грузии. Перед началом встречи стало известно, что из хинвальского изолятора был освобожден гражданин Грузии, 23-летний житель села Кере Леван Лапачи. 2 дня назад он был задержан российскими пограничниками за незаконное пересечение так называемой границы. Лапачи был освобожден после уплаты штрафа в размере 2000 рублей. Это не единственный случай задержания с начала Нового года, заявил представитель грузинской стороны Иракли Берая. По его словам, с начала года были задержаны трое. С момента предыдущей эргнетской встречи, то есть за месяц, 11 граждан Грузии. Все они уже освобождены. Однако в Цхинвальском изоляторе остаются двое граждан Грузии, которых задержали еще весной прошлого года. Грузинская сторона сегодня потребовала и их освобождения. Грузинская сторона обозначила еще одну проблему. Она требует установить причину смерти 19-летнего жителя Ахалгори Давида Башарули. Он пропал в 2014 году после того, как был задержан юго-осетинской милицией. Спустя несколько месяцев на территории самопровозглашенной республики нашли его тело.
Очень много вопросов вокруг смерти Башарули. Экспертиза его тела, проведенная во Владикавказе, отличается от результатов экспертизы, проведенной в Тбилиси. И пока мы не получим исчерпывающие ответы, мы будем ставить этот вопрос.
Заявил по завершении встречи Иракли Берая, тем самым проанонсировав один из вопросов следующей встречи. На аргументах осетинской стороны Берая не остановился. О позиции представителя де-факто Республики Южной Осетии Давида Санакоева рассказывают юго-осетинские СМИ. Он отреагировал на протест грузинской стороны против установления так называемых пограничных знаков и сооружений следующим образом.
Порча информационного знака была зафиксирована 12 января близ села Коркула Цхинвальского района Южной Осетии. Его обстреляли с грузинской стороны. Поэтому мы призвали всех к тому, чтобы государственное имущество нашей республики не подвергалось такому воздействию.
Слова Санакоева приводит юго-осетинское агентство РС. Об обстрелах осетинская сторона заявляла и раньше, однако эти инциденты не нашли подтверждения грузинской стороны и наблюдателей АЭС. На сегодняшней встрече также стало известно, что остается в силе договор о возобновлении трехстороннего механизма по поиску пропавших с участием Красного Креста. Стороны также договорились об очистке канала Терепони, головная часть которого находится у Цхинвали, а оросительная вода подается грузинским селам Горийского района. В свою очередь, в пресс-релизе миссии наблюдателя АЭС отмечается, что координаторы приветствовали стабильность безопасности вдоль административной границы и готовность участников эффективно использовать горячую линию для совместного решения проблем безопасности. Следующая встреча состоится 24 февраля. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
19 января президент Южной Осетии Леонид Тибилов предложил созвать внеочередное заседание парламента в целях предотвращения негативного развития ситуации и выработки согласованного проекта соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной Республики Южной Осетии в состав вооруженных сил Российской Федерации. Незадолго до этого парламентарии выступили с критикой Министерства обороны и лично юго-осетинского президента за затягивание соглашения, которое должно быть представлено российской стороной до конца января. Министр обороны был уволен за затягивание соглашений по вхождению юго-осетинских вооруженных сил в состав российских. Теперь Леонид Тибилов берет военный вопрос под личный контроль. Эту тему продолжит Мурат Гукимухов.
Скандал вокруг юго-осетинского Министерства обороны начался 15 января, после того, как вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев выступил с заявлением о том, что российско-юго-осетинский договор в военной сфере тормозится вследствие неконструктивной работы по линии Минобороны, цитирую, сокращениями. Как мне стало известно, неконструктивная и упрямая позиция руководства Минобороны Южной Осетии при согласовании соглашения о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав российской армии и отсутствие жесткой политической воли со стороны первых лиц республики по этому вопросу повлекло затягивание согласования и по другим соглашениям по зарплатам, пенсиям и медицинскому страхованию. Создается впечатление, что группа высокопоставленных силовиков ставит свои личные интересы впереди интересов большинства простых граждан и военнослужащих Южной Осетии. До конца января осталось чуть больше двух недель. То, что в срок мы не уложились, это уже очевидно. Думаю, доверие российских коллег уже подорвано. Конец цитаты. Вчера обвинение вице-спикера попытался отклонить министр иностранных дел Касбулат Схавребов, но, судя по всему, на развитие скандала это не повлияло. В дело вмешался сам президент и потребовал созвать внеочередную сессию парламента. Здесь необходимо отметить, что за договоры об уравнивании довольствий, пенсии и прочих социальных выплат между юго-осетинскими и российскими военными отвечал бывший министр обороны Валерий Яхновец, под непосредственным управлением которого велась работа над этими соглашениями. Говорят, в последние два года Валерию Яхновцу было явно не до военного ремесла. По уверению моих источников в Южной Осетии, генерал поставлял наградное оружие клиентам по всей России, в Южной Осетии столетию разными путями завозились пистолеты российского и иностранного производства, в том числе и из Грузии, и продавались клиентам вкупе с указами о награждении за особые услуги перед Южной Осетией. В 2014 году Валерий Яхновец запустил мотоциклетный проект на территории военной базы в поселке Джава. Схема была такая. Из Китая в Южную Осетию поставлялись комплектующие китайских мотоциклов, а может быть и уже собранные мотоциклы с надписью «Сделано в Южной Осетии». Этого уже никто не узнает, потому как контейнеры, следующие транзитом, в России не вскрываются и, кстати, не облагаются налогом. А из Джавы мототехника поступала на российский рынок. Здесь уже действует соглашение о принципах взаимной торговли между Южной Осетией и Россией и льготный режим для товаров, произведенных в республике. Отсюда и смысл производства – практически беспошлинный импорт техники, сулящий значительную прибыль. В апреле 2014 года прошла первая презентация юго-осетинских мотоциклов в Мото-Альянсе – сети магазинов мототехники в Москве и Московской области. Как говорят мои источники, на очереди было создание производства оливкового масла, вроде бы на той же военной базе, но планы стали рушиться из-за злосчастного соглашения о создании некого совместного оперативного подразделения под единым российским командованием. Дело в том, что по этому соглашению складские помещения, в которых было развернуто производство, Минобороны Южной Осетии должно было передать военному ведомству России. Кто знает, может быть, поэтому оно и затягивалось. Например, пока бизнесмены не подыщут новое помещение. Откуда прилетела Яхновцу отставка за затягивание соглашений и бизнес-инициативность из Москвы или Цхинвала, пока не ясно. Как непонятно, от чего так подкинулись парламентарии махать кулаками после драки. Паровоз уже ушел, министра уволили, теперь за процесс интеграции в военной сфере отвечает другой человек. И судя по самому факту отставки, ситуация на личном контроле президента. Одни говорят, не иначе единоосы имели неприятные беседы по этому поводу в администрации президента России и решили ускорить процесс. Другие уверяют, что главное здесь пиар. Законодатели не упускают повода дать пендаля исполнителям и перехватить инициативу. Это такая возможность, в общем-то, плановые мероприятия между Россией и Южной Осетией, которые затянулись по вине нерасторопности правительства, записать в актив парламенту. В этом смысле вполне понятно намерение президента как-то вернуть ситуацию под контроль, созвав внеочередную сессию, тем более, что ему хорошо известно, как далеко могут зайти парламентарии в своем пиаре. Повторение скандала, которым закончилось в конце 2014 года обсуждение проекта нового интеграционного договора с Россией, никому не нужно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел в четверг совещание с членами правительства, посвященное налогу на добавленную стоимость. Правительство готово приступить к пересмотру закона и перерасчету бюджета, но предложения пока обсуждаются. У правительства два глобальных подхода к решению проблемы. Либо ряд товаров освободить от ввозного НДС в принципе, либо вообще убрать ввозной НДС, а взимать его с оборота после выручки. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент Рауль Хаджимба провел совещание, в котором приняли участие спикер Валерий Бганба, премьер-министр Артур Миквабе, вице-премьер Дмитрий Сериков, министры экономики, финансов, внутренних дел, а также председатель таможенного комитета и службы госбезопасности. Президент выразил желание услышать предложения, которые разработаны Министерством экономики. Министр экономики Адгур Ардзинба доложил.
Значит, учитывая то, что у нас импорт товаров в основном категория вот текстильной продукции, вещей, обуви и так далее, импортом и торговлей в этой сфере занимаются в основном мелкие предприниматели. Это небольшие прилавки, магазины. Это особо уязвимая категория людей. Вчера они пришли к нам с просьбой рассмотреть. Есть проблемы, которые являются таким серьезным применением. Исходя из этого, мы предлагаем включить в перечень товаров, которые будут ввозиться в Абхазии по ставке ноль, продукцию текстильную, обувь и так далее. Вот. И в том числе и автозапчасти. Это в основном мелкие предприниматели. И, естественно, дополнительно как бы стал вопрос, это товары для детей. Это отдельный перечень, который мы предлагаем, чтобы утверждался кабинетом министров. Здесь речь идет и для новорожденных детей товары, и канцелярские товары и так далее. По наземному транспорту ситуация следующая. Также занимаются в основном индивидуальные предприниматели, это мелкие предприниматели. Могу сказать, что при расчете бюджетных параметров налога на добавленную стоимость наземный транспорт мы тогда и не учитывали.
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба дополнил список министра экономики сырьем и материалами, а также технологическим оборудованием. На вопрос президента о том, сколько средств выпадет из бюджета, вице-премьер Дмитрий Сериков назвал сумму около 100 миллионов рублей и сказал, что это потребует пересмотра бюджета. Дмитрий Сериков проинформировал, что у правительства есть два глобальных подхода к решению проблемы НДС.
Первый подход заключается в следующем – вычленить ряд критически важных товаров и освободить его от ввоза НДС в принципе. Этот перечень товаров не будет облагаться при ввозе НДС как при ввозе на территорию, так и когда в реализации в розничной сети. Второй же подход – убирание ввозного НДС при пересечении границы. То есть вообще убрать ввозной НДС. И потом, в момент реализации уже в розничной сети, только тогда, когда у предприятия возникает реализация и выручка, в этот момент брать весь НДС с оборотом.
Дмитрий Шамба напомнил, что глобальные подходы потребуют времени, а решать проблему надо быстро, поэтому лучше всего принять предложение министра экономики. Рауль Хаджимба обратился к министру по налогам и сборам Рауфу Цимцба и потребовал, чтобы в течение ближайших дней была разработана инструкция по взиманию НДС, которой нет вот уже почти два месяца. Председателю Государственного таможенного комитета Дауру Кобахия прямо сказал, что в работе таможни есть очень большие проблемы, и пока они не будут решены и порядка там не будет, вся работа гроша ломаного стоить не будет. Дальнейшее обсуждение проходило в закрытом режиме, без журналистов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Завтра в Грузии пройдут выборы в президенты Союза регби. Кандидатов всего два. Это бывший член сборной Грузии по регби Илья Зегданидзе и председатель правления Союза регби Грузии Гоча Сванидзе. И у обоих практически равные шансы на победу. Подробнее об этом в материале Серго Бригвадзе.
Еще месяц назад от участия в президентской гонке отказались оба ее участника – экс-президент Союза регби Грузии Георгий Нижарадзе и его оппонент, бывший капитан сборной Грузии по регби Ираклий Абусаридзе. Свои решения они не пояснили, однако, как говорили в кулуарах, произошло это потому, что в ход выборов мешались официальные лица. Однако этот скандал развития не получил. Вторая попытка провести выборы президента Союза пока проходит без прежних страстей. Правда, состав участников новой гонки изменился. За президентское кресло на этот раз борются председатель правления Союза регби Грузии Гоча Сванидзе и бывший член сборной Грузии по регби Илья Зетгенидзе. На вопрос, почему они не участвовали в выборах с самого начала, оба отвечают без затруднений. Участвовали. Сванидзе был в предвыборной команде Георгия Нижарадзе, а Зетгенидзе в команде Ираклия Абусаридзе. Оба кандидата уже представили свои программы развития регби. Они, впрочем, во многом совпадают. К примеру, оба считают важнейшим аспектом развития детского и молодежного регби и, естественно, национальной сборной, повышение квалификации тренеров. Но в этих стратегиях мало, признался Гоча Сванидзе.
То, что делалось до сих пор, было абсолютно правильно. Стратегия была верна и принесла ожидаемые плоды. План развития не новый. Все прописано поэтапно, и в будущем мы просто будем корректировать его. Настало время задействовать новые системы коммуникации со спонсорами и болельщиками. Это не значит, что мы будем клянчить деньги. Новый план подразумевает их участие в развитии спорта. Мы планируем задействовать регионы страны, создать больше региональных клубов. Ресурсов по всей Грузии очень много.
О своем плане развития грузинского регби говорил сегодня и второй кандидат в президенты Союза Илья Зетгенидзе. Особое внимание он уделил развитию грузинского регби-7.
В начале 2000-х годов в регби-7 наша национальная сборная добивалась серьезных успехов, но мы забросили это направление. Несмотря на то, что регби-7 – олимпийский вид спорта, мы не уделяем ему должного внимания. Я считаю, что с небольшими ресурсами мы можем добиться очень серьезных успехов в этой разновидности регби. Мы должны использовать все возможности Союза регби Грузии, чтобы войти в мировую серию регби-7.
Обе программы далеки от идеала, считает спортивный журналист Давид Эрадзе. Однако это простительно, ведь у кандидатов было менее месяца на подготовку к выборам, считает он.
Думаю, сейчас шансы на победу у обоих кандидатов одинаковые. И повлияли на это форс-мажорные обстоятельства. Обоих поддерживают достаточно серьезные силы. На стороне Сванидзе большая часть клубов. А в Зетгенидзе, хотим мы об этом говорить или нет, многие в нем видят кандидата от правительства. Я надеюсь, что события не будут развиваться по тому же сценарию, по которому проходили выборы президента Федерации футбола Грузии. Хотя, я думаю, этого не допустят представители мира регби, которых особенно уважают во всей спортивной сфере страны.
Говорит Эрадзе. Впрочем, на то, чтобы разыграть сценарий президентской гонки в ФФГ, остается все меньше времени. Выборы президента Союза регби состоятся уже 24 января. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
На состоявшемся сегодня заседании экономического совета грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что Европейский банк реконструкции и развития готов выделить дополнительные средства для реформы в Грузии, налогов и управления. На заседании обсуждались технические и административные вопросы, связанные с внедрением в Грузии эстонской модели налога на прибыль, ожидаемые финансово-экономические результаты в случае ее осуществления, вопросы улучшения налогового администрирования и проект поощрения, начатого до 2008 года и приостановленного жилищного строительства. На заседании также было отмечено, что данного путем проекта уже возобновилось строение более 10 объектов. Георгий Квирикашвили подвел итоги визита в Давос и представил членам Совета информацию о важных переговорах, сообщает портал «Грузия онлайн». Он также поручил Министерству экономики и устойчивого развития подготовить с целью предложения инвестору пакет земельных участков, необходимых для развития гостиничной сети в масштабах Грузии, сообщает Интерпресс-Ньюс. В Давосе премьер встретился с крупными зарубежными инвесторами, которые заинтересованы в инвестировании в Грузию, в том числе развитием сети 3- и 4-звездочных гостиниц, сообщает пресс-служба грузинского премьер-министра. Посольство Польши в Грузии передало Министерству внутренних дел оснащение, необходимое для реагирования на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты. Польская страна активно сотрудничает с Агентством управления чрезвычайных ситуаций МВД Грузии. В грузинском МВД полагают, что полученное ими оснащение снизит риски катастроф и улучшит работу по реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты, сообщает портал «Грузия онлайн». Лари не обесценился, произошло падение обменного курса по отношению к доллару, заявил председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураб Кемаладзе. Тот же курс сохранился по отношению к евро и другим валютам. Разумеется, это обусловлено теми внешними факторами, которые протекают не только в окружающих нас странах, но и во всем мире. В качестве примера возьмем нефть. Она опустилась до рекордных показателей, сказал Интерпресс-Ньюс Зураб Ткемаладзе.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера в Давосе состоялась встреча премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с представителями российского холдинга «Вымпелком». О чем шли переговоры, стороны не сообщают. Однако эксперты считают, что, по всей видимости, разговор шел о намерениях «Вымпелкома» приобрести часть активов грузинского интернет-провайдера «Кавказус Онлайн». Для начала соответствующих переговоров требуется разрешение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Интернет-провайдер «Кавказус Онлайн» был создан в 2006 году. По различным оценкам, его сегодняшняя рыночная стоимость составляет до 100 миллионов долларов. Провайдер контролирует примерно 40% интернет-услуг, 61% интернет-транзита и 40% фиксированной телефонной связи в стране. Для покупки компании требуется разрешение Национальной комиссии по коммуникациям. Соответствующую заявку «Вымпелком» подал 15 ноября прошлого года. Заявления о начале слушаний по этому вопросу были опубликованы на сайте комиссии 6 января, что дало повод части грузинских СМИ счесть слияние компании свершившимся фактом. Однако регулятор вынесет свой вердикт только 9 февраля. Общественный интерес к данной сделке обусловлен прежде всего тем, что «Кавказус Онлайн» владеет оптоволоконным кабелем длиной 1200 километров, который идет по дну Черного моря и связывает Грузию с Европой. Однако в настоящий момент продаются все активы компании, кроме кабеля. Напомним, на «Кавказус Онлайн» есть и другие претенденты. Осенью прошлого года компанию пытались приобрести его непосредственный конкурент «Silknet» и грузинский оператор мобильной связи «Maktikom». Однако в первом случае комиссия по коммуникациям заблокировала сделку, а во втором согласие было получено, но сторонам не удалось прийти к соглашению. Медиаэксперт НПО «Институт развития свободы информации» Уча Сетури считает, что шансы на одобрение заявки «Вымпелкома» весьма высоки, и объясняет почему.
В первую очередь, если вы посмотрите на учредителей обеих компаний, вы увидите несколько одних и тех же людей. Это наводит на определенные мысли. Учитывая факт получения «Maktikom» разрешения комиссии на ведение переговоров с «Кавказус Онлайн», думаю, что формального повода для отказа «Вымпелкому» нет. Это аналогичный случай. Убежден, что комиссия по коммуникациям выдаст это разрешение, и окончательное решение о слиянии двух субъектов станет результатом их внутренних переговоров.
Разумеется, отдельного внимания заслуживает политическая составляющая этой сделки. Увеличение доли «Вымпелкома» на грузинском рынке неминуемо вызовет протесты со стороны оппозиции, которая резко выступает против любого увеличения присутствия российских монополистов на рынке Грузии, как это было недавно в случае с «Газпромом», например. Решение политических вопросов не входит в компетенцию национального регулятора, объясняет Уча Сетури. А сегодняшняя встреча руководство «Вымпелкома» с премьер-министром может дать комиссии дополнительный импульс для принятия положительного решения. Вместе с тем, существует еще один вопрос, который может стать серьезным препятствием для возможного слияния. Речь идет о судебной тяжбе, которую ведет в лондонском суде бывший владелец компании «Кавказус Онлайн» Мамия Санадирадзе. Истец заверяет, что в 2010 году грузинские власти под нажимом отобрали у него активы созданной им компании. Санадирадзе убежден, что нынешние владельцы в спешном порядке пытаются продать компанию, чтобы избежать последствий судебного решения. Уча Сетури согласен с тем, что будущий вердикт лондонского суда может содержать в себе определенные риски для «Вымпелкома».
Они, безусловно, осведомлены о том, что активы «Кавказус Онлайн» стали объектом судебных разбирательств. По всей видимости, стороны оценили возможные риски будущей сделки,
заявил эксперт. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе истек 10-дневный срок, отведенный президенту самопровозглашенной Республики Южная Осетия для подписания конституционного закона о переходе парламента на профессиональную основу. Соответствующий документ был направлен Леониду Тибилову 13 января. После вступления закона в силу депутаты, совмещавшие законотворчество с работой в органах исполнительной власти, должны будут сделать выбор между госслужбой и депутатским мандатом. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Согласно югосинскому законодательству, если президент не согласен с предложенным парламентом законом, он может вернуть его на доработку. В этом случае представители исполнительной и законодательной ветвей власти создают совместную согласительную комиссию, которая продолжит работу над окончательным вариантом. Конституционные законы, к которым относится и закон о переходе парламента на профессиональную основу работы, в обязательном порядке подписываются президентом. Депутаты, совмещающие парламентскую деятельность с работой в органах исполнительной власти, например, глава Аджавского района Владимир Келихсаев и заместитель министра здравоохранения Агунда Приева, считают, что закон должен быть обязательным для исполнения только для парламентариев следующего 7-го созыва. Глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева в ответ отметила, что совмещение законотворческой деятельности с работой в органах исполнительной власти является нарушением принципа разделения ветвей власти. Спикер парламента Анатолий Бибилов считает, что никаких проблем с подписанием закона президентом не будет. Он убежден, что в этом вопросе существует полное понимание со стороны исполнительной власти, говорит Анатолий Бибилов.
Я даже уверен в том, что, исходя из того, что были и консультации, и разговаривали, я не вижу проблем с подписанием этого закона. То есть каких-то сомнений, что конституционный закон может быть не подписан, у меня его лично нет. Почему? Потому что опять-таки есть понимание того, что парламент должен быть профессиональным, парламент республики. Депутат непосредственно должен заниматься своими функциональными обязанностями. Получается, что те депутаты, которые сегодня находятся на государственных должностях, после подписания закона, они должны определиться. То ли они остаются на государственных должностях, то ли они остаются теми полномочиями, которые сносил избиратель за народ.
Лидер партии «Единство народа» Владимир Келихсаев не согласен с позицией коллег и считает, что перейти на профессиональную основу должен только парламент следующего созыва, так как закон обратной силы не имеет.
Я шел в парламент, я знал, что этот парламент будет полуторафициальным. Я знал, будем работать из Азовского района и буду депутат парламента. То есть сегодня, так сильно, если так думать, то я сегодня огромный пуз я приношу для Азовского района, для населения, что я обещал во время выборов, что я сегодня их честно выполняю. И, конечно, депутатский мандат мне тоже помогал в том, что вопросы я, районные вопросы, я ставил только в правительство, а лишь в парламенте. То есть вот это усиливало все, что я ответственно, что я чтобы я делал побольше, чтобы я делал. Ну, конечно, если вот так выбор, конечно, у меня уже другого дыхания нет, допустим, да, после такого решения. Ну, конечно, наверное, я оставлю, я не карьерист, я сегодня могу остаться работать за Скорреном, потому что я думаю, что я больше пользы приношу именно для района, для населения, или, допустим, в парламенте я буду, тем более, мы, как все знают, мы там находимся в меньшинстве.
Говорит Владимир Келихсаев. Как сообщили югосинские СМИ, выбор не в пользу парламента намерена сделать и депутат от партии НХАС, директор государственного информационного агентства РЭС Алла Джоева. Говорит депутат от партии НХАС Зита Бисаева.
Если закон будет подписан, это конституционный закон, он будет подписан президентом, то, конечно же, Алла Алексеевна должна будет сделать выбор. И как она поступит, видимо, она уже это озвучит. Подписание, опубликование законах. Ну а что касается случая выхода ее из состава депутатов, да, то, конечно, идет следующий по списку, идет прямая ротация. Есть другое мнение у депутатов других партий, потому что при голосовании они были озвучены и указывалось на нарушение Конституции. Они исходили из того, что при ранее депутатами существовала норма в Конституции, которая позволяла им, то есть та диспозитивная форма права выбора, либо работать на постоянной основе в парламенте, либо не работать.
Народник Сергей Харебов напомнил коллегам о предвыборном обещании перевести работу парламента на профессиональную основу. Народная партия проголосовала за поправки в Конституцию, несмотря на то, что лидер партии Александр Плиев работает в системе здравоохранения, и новый закон ограничит его внепарламентскую деятельность, говорит депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.
Когда депутату парламента одновременно исполняет должности, видимо, должности исполнительной власти, это не делает парламент профессиональный и независимый. Он лидер нашей, Александр Михайлович, является лидером нашей партии, было бы, я считаю, совсем правильным, да, если бы он поставил свою политическую деятельность и перешел на социальную работу, как я уже сказал, в больницу. Он великолепный врач. Он великолепный врач, но у него зуба стоит перед ним самим лично. Насколько я знаю, он выбрал парламент.
Полагает Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В самопровозглашенной республике Абхазии обнародовали список турецкой продукции, временно запрещенной к ввозу. Но суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. И Хамсовая Путина тому примером. Об этом рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Премьер-министр Абхазии Артур Меквабия подписал очередное распоряжение об экономических санкциях против Турецкой Республики. В частности, в нем приведен перечень отдельных видов товаров, произведенных в Турции, в отношении которых устанавливается временное ограничение на ввоз в Республику Абхазия с 1 марта 2016 года. В основном это рыба, овощи и фрукты. Как только в конце прошлого года после прискорбного обострения российско-турецких отношений стало ясно, что Абхазии никуда не деться от выполнения союзнических обязательств по санкциям против Турции, мне сразу вспомнилось два примера из минувшего. Говорят, что руководитель Советской Абхазии Нестор Лакоба, пользуясь личными отношениями со Сталиным и пустив в ход все свое красноречие, сумел убедить того, что в силу специфики абхазского села здесь не следует прибегать к жестким мерам при проведении коллективизации. И потому она в Абхазии проходила относительно мягко. Дай-то Бог, подумалось мне, чтобы правители сегодняшней Абхазии сумели выстроить подобную линию в отношениях с Кремлем и донести до российского руководства, что, усердствуя в этом вопросе, экономике Турции маленькая Абхазия вреда, конечно, не принесет, а вот своей – запросто. Не будем спешить с выводами, будущее покажет, но надо исходить из того, что в любом государстве всегда неизбежно противостояние людей здравомыслящих и тех, кто готов от усердия лоб расшибить. Зачастую нелепость принимаемых законов и решений власти смягчается их плохим выполнением. С неделю назад одно из российских СМИ сообщало, в последние годы во время Путины у берегов Абхазии фрахтовались рыболовные суда Турции, так как свои содержать слишком дорого. На переговорах в декабре прошлого года российская сторона обещала решить вопрос предоставления Абхазии дополнительных судов, чтобы она могла успешно провести Путину. Теперь промыслом рыбы в водах Абхазии будут заниматься российские рыбопромышленники. Прибытие российских рыболовных судов в порты Абхазии ожидается в ближайшие 2-3 дня. Конец цитаты. Но вот уже 16 января председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава рассказал корреспонденту Абснепресс следующее. Миграция хамсы к берегам Абхазии приходит с декабря по март, но ее промысел возможен лишь при низкой температуре, когда рыба сбивается в крупные стаи. В декабре было похолодание, и Путина началась на редкость рано, 11 декабря. После переговоров было решено оставить турецкие суда, поскольку российская сторона могла осилить лишь отлов 500-600 тонн рыбы в сутки. В то время как суммарно рыбокомбинаты Абхазии перерабатывают около 3000 тонн хамсы в сутки. Отказаться от турецких рыболовецких сенеров означало бы загубить рыбный промысел в Абхазии, а это бюджетообразующая отрасль. В прошлом году в республиканский бюджет было внесено около 200 миллионов рублей, что для Абхазии отнюдь немало. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
За январь нынешнего года в Грузии 4 человека скончались от так называемого свиного гриппа. Опасности распространения эпидемии не существует, заверяют в Минздраве. Однако специальные меры все же будут приняты. С чем это связано, расскажет Анастасия Славинская.
Несмотря на то, что об эпидемии речь не идет, Минздрав принял решение перейти на специальный режим работы. На проведенном сегодня брифинге глава ведомства Давид Сергеенко заявил, что в различных медучреждениях страны заработают круглосуточные центры по обслуживанию пациентов с вирусными инфекциями. Это, по его словам, связано с тем, что служба скорой помощи не справляется с возросшим количеством вызовов.
Сегодня откроются первые два центра, в которых семейные врачи будут осуществлять прием пациентов в 24-часовом режиме. Там постоянно будут находиться специалисты, которые примут, проконсультируют и обследуют и детей, и взрослых.
Все это, повторил министр, делается лишь для того, чтобы разгрузить работу скорой помощи, которая просто не в состоянии помочь всем нуждающимся. В последнее время, говорит он, в Тбилиси вызовов скорой помощи стало на несколько сотен больше.
В последние дни были зафиксированы несколько десятков случаев, когда вызовы остались невыполненными. То есть скорую помощь вызвали, но она не то что приехала с опозданием, а вообще не смогла приехать. Это та красная линия в работе скорой помощи, когда срочно не необходимо предпринять какие-то меры, чтобы это исправить.
68-летняя женщина, которая скончалась 18 января в Зугдидской больнице, жительница Гали. Она поступила туда на пятый день после проявления симптомов с высокой температурой. Вчера вечером подтвердилось, что заболела она именно вирусом H1N1 и в итоге умерла от осложнений, которые были им вызваны. Сегодня же, говорит глава научного совета Центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе, от другой разновидности гриппа H3N2 скончался мужчина. По сути, говорит он, тип вируса ни для врача, ни для пациента никакого значения не имеет. Симптомы у любого гриппа одинаковы, как и схема лечения. Специальное молекулярное исследование, посредством которого определяется разновидность гриппа, делается главным образом для того, чтобы специалисты знали, какой тип вируса гуляет по стране, поясняет он. Гриппом заболевает большое количество людей, говорит Имнадзе, но летальный исход наблюдается в единичных случаях.
Люди думают, что убивает только свиной грипп, но если вовремя не принять меры, то смертельным может оказаться любой грипп. Сегодня скончался человек от вируса H3N2. Еженедельно гриппом заболевают около 10 тысяч людей в Грузии, и большая часть больных переносит его без всяких осложнений. У людей же, которые скончались от него, были сопутствующие заболевания. И несмотря на это, обратись они вовремя к врачу, шансов выздороветь у них было бы больше.
Имназа еще раз напоминает, в случае, если температура выше 38 градусов держится у ребенка более одного дня, а у взрослого пару дней, необходимо тут же обратиться к врачу. То же самое следует сделать незамедлительно, если жар сопровождается мокротой с примесью крови или гноя, а также если у человека осложнено дыхание. К тому же не стоит забывать о такой простой, но в то же время крайне важной мере, как гигиена. Чаще мыть руки. Подхватить грипп, прикоснувшись к предмету, который побывал в руках больного, очень просто, говорит специалист. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в нашей рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали беспрецедентный всплеск криминальной активности в Грузии. Нашими гостями были адвокат, правозащитник Лия Мухашаврия и политолог-психолог Рамаз Сакварелидзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
И первый мой вопрос к Калбатуни Лия Мухашаврия. Калбатуни Лия, что ни день, то информация об убийствах, грабежах, разбоях, даже члены семьи стали запросто резать друг друга, и уже, к сожалению, это даже никого не удивляет. Особенно выросло число предумышленных убийств, вот по данным МВД Грузии, по сравнению с прошлым годом, почти на 6%. Как, по-вашему, с чем связан такой всплеск криминальной активности в Грузии?
Там мне очень жаль, что нам приходится говорить о такой тяжелой теме в Грузии. Да, действительно, информационные сообщения о том, что почти каждый день происходят у нас тяжкие нарушения закона, насильственные действия, это очень плохо, конечно, и очень настораживает. Я думаю, что это комплексный вопрос, и нужно, конечно, рассмотреть ее в многопланном действии. То есть я в первую очередь хочу сказать, что ответственны за эту ситуацию, за ухудшение криминогенной ситуации, конечно, несет государство и его правоохранительные органы. И то, что у нас очень плохо с судебной властью и объявленная политика восстановления справедливости, которая никак не началась в Грузии. Мы предугадывали 2 года тому назад, что если судебная власть не будет функционировать правильно и справедливость не восстановится, люди сами начнут расправляться с теми, которые думают, что нарушили их права. И вот эти расправы, они приведут нас к катастрофе. К сожалению, я думаю, что вот этот период уже начался, потому что вот нынешнее убийство уже прокурора, я думаю, что об этом и свидетельствует.
Спасибо. Бадну Рамаз, к вам у меня вопрос. А может быть, так было всегда, но замалчивалось в чьих-то интересах, а теперь по той же причине кем-то раздувается?
Да, конечно, эта версия заслуживает гражданства. Но во всех странах, там, где диктатура, меньше криминальности, там, где люди потом свободно начинают жить, свободные криминальные люди. И возрастает всегда уровень криминальности. Но в конкретной ситуации, конечно, не исключено, что акцент, и в основном это медиа-акцент, то есть медиа фигурирует гораздо больше на нарушении, чем есть, допустим, ощущение того, что опасно выходить на улицу, потому что повышена криминальность. Такого ощущения, честно говоря, нет.
Бадну Рамаз, простите, я вас перебью сейчас, но мне самой очень много в последнее время приходится слышать даже от моих знакомых, от домочадцев, что даже машину сейчас страшно оставлять ночью на улице, хотя каких-то буквально 5 лет назад, 4 года назад мы могли открытой оставить, согласитесь, машину, и ничего с ней не было. То есть даже вот по таким мелочам понятно, что действительно такие даже мелкие преступники подняли голову.
Поэтому я вспомнил ту общую закономерность, что при диктатуре одной группы все остальные начинают вести себя нормально. И любыми методами, и незаконными в том числе, государство, элита государственная выгнала всех криминалов из Грузии. Да, конечно, была бы нормальная ситуация. Сейчас этих методов не применяют, и, естественно, ситуация становится чуть-чуть тяжелее. Все зависит, конечно, от конкретного опыта. Мой опыт пока что не диктует то, что в стране творится что-то страшное.
Спасибо, Бадну Рамаз. Калбатун Лия, если я правильно поняла Бадуни Рамаза, для того, чтобы мы не боялись преступников, в стране нужна диктатура. Вы с этим согласны?
Нет, конечно. И я думаю, что господин Рамаз не это имел в виду. Но, конечно, то, что методы полицейского расследования, они изменились, и сейчас не так часто, и не так массово, и не так систематично применяются пытки и бесчеловечные отношения к людям в полициях и во время расследования. Это можно, конечно, принять в виду, но полиция и следственные органы, они должны применять другие методы расследования преступлений, которые принесли бы результат. А так как следственные органы, они не успевают за изменением ситуации, скажем так, и они не умеют пользоваться теми методами, которые бы делали возможным раскрытие преступления вне нарушения фундаментальных прав задержанных, арестованных и людей, которые в процессе расследования коммуникацию ведут с ними, то это очень усложняет их работу. И они не таят, что у них очень большие проблемы, серьезные, и с кадрами, и с методами работы. И вот это радикальное изменение в политике по отношению защиты прав человека ухудшает работу и дает меньше результатов раскрытия преступлений со стороны следственных органов. Это однозначно. И, конечно, это можно усмотреть во всех сферах. И, конечно, криминалы, они могут пользоваться этой ситуацией. То есть я думаю, что правительство и государство должно принять очень серьезные меры для того, чтобы следственные органы и следствие могли работать на основании тех методик, которые применяются в западных демократических странах и государствах, чтобы раскрывать преступления и тем же не нарушать никаких прав, фундаментальных прав людей. Этого совмещать они на сегодня, как мне кажется, не могут. И пока все это дело наладится, к сожалению, мы будем свидетелями вот ухудшения криминогенной ситуации. Я думаю, что из-за этого вот комплексный подход к этой проблеме должен был начаться еще вчера. Но, к сожалению, наше государство не было готово к этому, и реформировать эту систему они серьезно еще не начали. Вот только что были проведены какие-то фасадные реформы в системе прокуратуры, в смысле назначения главного прокурора в Грузии, но после этого ничего особенного я не ожидаю, что в прокуратуре произойдет. И, конечно, ухудшение ситуации и в прокуратуре, и в полиции дает о себе знать именно в том, что криминогенная ситуация, к сожалению, ухудшается.
Это было обсуждение криминогенной обстановки в Грузии с экспертами, адвокатом, правозащитником Лией Мухашаври и политологом-психологом Рамазом Саквэрилидзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.